Свежее утро на радио «Спутник».
Профессиональный праздник российских студентов. Татьянин день отмечает 25 января. Именно в этот день, в 1755 году, учредили первый российский вуз, Московский университет. А спустя 46 лет, также 25 января, при вузе осветили домовой храм во имя святой раннехристианской мученицы Татьяны. И она считается покровительницей студентов.
В этот день, в 1700...
Олег Кубахов, с праздником!
О, с праздником, да. Ты хочешь сказать, что я студент до сих пор?
Нет, но в целом я...
Всех студентов поздравляем. Да, всех студентов поздравляем. Замечательный день. Всегда его отмечал, когда учился. Это были просто замечательные времена. Да. А именно 25 января в 1791 году российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение своего фаворита Ивана Шувалова, и она подписала указ об открытии Московского университета. Выбор Шувалова пал на 25 января не случайно. Его мать звали Татьяной. Чтобы порадовать ее, он специально отнес документы на подпись в этот день именин, имя мученицы Татьяны, жившей в начале III века нашей эры в Риме, и дало название празднику. Татьяну Римскую объявили покровительницей Московского университета и всего российского студенчества.
Да, празднование Дня студенчества в Российской империи было традиционно шумным и веселым. Изначально праздник отмечали только в Москве. Сначала проходила официальная часть торжества, а уже ближе к вечеру вот начиналось все то самое, за что студенты любят этот праздник. Гуляния студенческие. В заведениях в Татьянин день подавали водку и пиво. Из Москвы праздничные традиции перекинулись сначала в Санкт-Петербург, а потом и в другие города. Татьянин день фактически превратился в праздник всей российской интеллигенции.
Ну и ближе к Первой мировой войне кутежи стали сходить на нет. После Октябрьской социалистической революции Татьянин день вспоминали редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при МГУ этот праздник получил некий ренессанс.
Официально праздновать День российского студенчества в России стали с 2005 года. Ну а мы от истории переходим к современности. С нами по скайпу председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков. Амир, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Да, но мы тут, по сложившейся уже в этом эфире традиции, поздравляем с праздником, потому что бывших студентов не бывает. Амир, примите поздравления.
Большое спасибо. Я вас в ответ тоже поздравляю.
Спасибо.
Сказали.
Амир, да, достаточно непростое время для студенчества, и тем не менее молодые люди с оптимизмом, как я понимаю, справляются со всеми вызовами. Как сейчас на образовательной и научной деятельности в России, в вузах сказывается пандемия?
Ну как, все ждут, когда пары переведут снова в очный формат. Вот буквально недавно был выпущен первый приказ финансового университета о том, что с 8 февраля первые-третьи курсы уже выходят в очный формат. Все ждут этого, повлияло разным образом. Многие отмечают, что технологический прорыв в сфере образования, именно студенты, я сейчас от лица студенчества говорю, многие отмечают, что качество все-таки снизилось, многие отмечают, что потому что вроде как и появилось свободное время для того, чтобы заняться там и саморазвитием, и домашними делами. Вот. Однако при этом желание учиться чуть-чуть уменьшилось, потому что все-таки дистанционный формат никогда не заменит живого общения со своим преподавателем и своими однокурсниками.
То есть, получается, немножечко расслабил, да, студентов вот именно такой формат?
Конечно, это все равно же ты находишься в своей зоне комфорта, там, в общежитии, у родителей дома, там, и так далее.
Ну и как с этим бороться? Давайте все-таки к советам перейдем.
Советы наверняка могут быть такие, что в любом случае, вот я слышал рассказ одного студента, он говорит, я в любом случае встаю в то же время, как и обычно, да, когда собирался ехать на учебу, например, в тот же МГУ, никогда себе не позволял расслабиться. Я понимал прекрасно, что, возможно, из-за снижения... из-за того, что не будет возможности общаться как со своими сверстниками, со студентами, так и с педагогами, по всей видимости, мне придется самому как-то поднатореть, может быть, даже попросить у педагогов какие-то дополнительные, или там, не знаю, методички, литературу, чтобы, ну, как-то восполнить те, допустим, пропущенные знания, которые он мог бы получить, будучи непосредственно в самом МГУ. Ну и, естественно, здесь по-разному можно рассуждать. Кто-то собран, да, и прекрасно понимает, а кто-то начинает действительно там, а подумаешь, завтра посмотрю.
Да, лучше работать завтра, чем сегодня, рассуждает. Амир, а какие советы, в принципе, ну, можно дать в этой связи тем, кто, ну, немножечко расслабился, студентам?
Ну, самое главное, вот практика и моя личная, и моих там друзей, и всех, кто вообще обучается, наверное, заключается в том, что нужно сохранять те привычки, вот, которые были у тебя еще в очном формате, что ты встаешь в определенное время, вот, собираешься обычно, обязательно вот, надеваешь те вещи, которые ты бы надел, например, если бы поехал в университет.
Это очень важный момент, это психологи, кстати, об этом
говорят. Отменяем домашние тапочки и пижаму.
Да-да-да, все верно. И вот такие, вроде бы, казалось, мелочи, вот, они позволяют вот полностью включить, настроить свой организм на то, что там будет учеба, работа там, и так далее. И это действительно помогает, потому что зачастую там преподаватели еще весной начали отмечать, что студенты, не включая камеры, начинают подключаться там, в Zoom и так далее, из кровати, вот, открыв или не всегда даже открыв глаза. Вот, поэтому как раз из-за таких моментов и начинает страдать качество полученных знаний. Вот, поэтому самый главный совет оставить себе те привычки, которые у тебя были еще до дистанционки, и тогда это будет почти то же самое, только ты будешь находиться у себя дома.
Ну, никто же не отменял, я не знаю, там, будильников в плане, там, позвони и разбуди меня, вдруг я не услышу будильник. Это же и не только со студентами происходит некая такая дополнительная опция звонок друга, да?
Да, действительно. Ну, вот знаете, есть интересный факт о том, что сейчас такое вот поколение, особенно кто там пользуется одинаковыми звонками, там, встроенными внутри телефона, что организм уже не реагирует. Вот. И многие студенты, я думаю, со мной согласятся о том, что там, зачастую уже организм просто не реагирует на звонки будильника с утра, там, помощь друга и так далее.
Это верно, да. Ну и опять же, да, насчет дистанционки, да, многие как раз говорили о том в ходе различных опросов, периодически они проводятся, вот, например, о том, что студенты оказались удовлетворены тем, как было организовано дистанционное обучение в вузах, как в начале пандемии, так и в период снятия ограничений, это история прошлого года, 69% и 64%, соответственно, полностью или скорее были удовлетворены тем, как обучение было перенесено в онлайн. А сейчас-то как вот эта процентовка может разниться? Потому что, ну, прошло уже еще некоторое количество месяцев, и далеко не все разделяют эти взгляды, не так ли?
Да, действительно, не все разделяют взгляды. Кто-то для себя, наоборот, видит только положительные моменты. Как я уже говорил, там появилось больше дополнительного времени, там удобней кому-то там не ездить, например, не тратить там на дорогу там час и более. А некоторые, наоборот, те, кто больше нуждается там в коммуникации там и с преподавателями, со своими одногруппниками и в каком-то более таком доступном формате получения знаний, они отмечают, что это неудобно. Вот. Так что, ну, нету общего мнения, вот, кто-то складывается к тому, что нравится, а кому-то нет. Вот, у всех разные запросы на получение знаний.
Ну и опять же, в целом, что называется, срез по обществу, оценки-то как изменились? Насколько в среднем они, ну, я боюсь слова ухудшиться, да, употребить, скорректировались,
на самом деле, в лучшую сторону, даже несмотря на то, что с весны начали применять так называемую систему прокторинг, это система, которая стоит у тебя в компьютере, ну, условно в компьютере, и она фиксирует, что ты во время экзамена вот, смотришь только там, на экран своего компьютера, вот, и не отводишь глаз для того, чтобы подсмотреть там, шпаргалки и так далее. Вот, несмотря на все это, действительно, результаты улучшились. Вот. Студенты отмечают, что там, сдать сессию, ну, конечно, если это там, не дотошный преподаватель, который будет также там, задавать миллион вопросов наводящих, вот, то сессию действительно сдавать стало проще. Вот. Мы даже видим по количеству баллов, вот, которые были для поступающих в этом году, о том, что там, и в некоторые университеты поступить стало легче. Не знаю, что касалось отдельно ЕГЭ, однако вот, по студенчеству могу заявить, что большинство студентов все-таки склоняются к тому, что чуть стало проще в дистанционке учиться.
Амир, ну это наверняка же не говорит о том, что преподаватели стали, ну скажем так, меньше спрашивать, менее дотошными стали, да, в том плане, когда студент отвечает на тот или другой билет, и меньше стали придираться, правильно?
Да, явно это не связано с отношением преподавателей, вот, стилем их преподавания, вот, все так же осталось. Я, наверное, отмечаю про такие больше, что называется, лайфхаковые вещи, да, что студентам одно дело, когда ты сидишь в аудитории, вот, у тебя там есть шпаргалки, не знаю, не всегда, вот, другое дело, когда ты находишься там на другой стороне экраны, и почти там отконтролировать тебя в этом абсолютно нельзя. Вот.
Слушайте,
я про эти вещи.
Ну, возможно, да, человек там, я не знаю, может подсматривать во второй монитор включенный, да, куда-то там может бок смотреть. Вот эту историю, я, насколько помню, выявили, когда шахматисты играли онлайн-турниры, да, вытащили, значит, на чистую воду человека, гроссмейстера международного, который хитрил, шустрил, и таким образом вот это читерство было выявлено, ну и, в общем-то, шахматист понес потери. Здесь таких случаев не было при сдаче каких-то экзаменов? Там, смотри мне в глаза, куда ты смотришь, в бок?
Ну вот, я рассказывал про систему, вот, которая была введена внутри университетов. Она как раз помогала распознавать о том, что взгляд переводится на там, стол, на телефон и так далее, а не смотрит, например, на экран, где находилось там либо задание, либо комиссия. Да, таких случаев, конечно, действительно было очень много.
Ну и, наверное, все-таки давали второй шанс, да?
Конечно, как и всегда, вот есть одна попытка на пересдачу, далее уже собирается так называемая комиссия, вот, которая оценивает уровень твоих знаний. Там находится не только лишь твой преподаватель.
Амир, мы про студентов сейчас очень много уже чего рассказали, а вот еще такой момент. Сами преподаватели как ко всему вот этому относятся, к онлайн-обучению, к сдаче, опять же, онлайн? Насколько на них нагрузка увеличилась? И, ну, потому что я слышал такие точки зрения, что одно дело, когда ты пришел в аудиторию и лекцию там прочитал, ну, имеется в виду, не прочитал по тетрадке, а действительно провел лекцию. Другое дело, когда тебе приходится чуть ли не с каждым студентом, может быть, даже отдельно на какие-то темы разговаривать.
Ну, как мне известно, вот, большинство преподавателей отмечали, что там, количество нагрузки оно только увеличилось, вот, потому что появились еще дополнительные сервисы, которые помогают студентам отслеживать учебный план, и преподаватели должны там следить за ними, наполнять их, отправлять домашние задания, отмечать в системе, что там оно проверено, принято и так далее. Вот из-за таких как раз вещей и сервисов, вот, как я понимаю, увеличились трудозатраты преподавателей. Вот. Но никто не отчаивается. Очень приятно всегда было видеть очень взрослых преподавателей, которые познавали все прелести дистанционной учебы, вот, и там подключались по Zoom, делали виртуальные фоны. Поэтому действительно прорыв и для преподавателей, и для студентов, и в целом в части там, получения образования, он был очень колоссальный.
Помните, мы с вами в одном из эфиров обсуждали историю со студентами МГУ, которые учатся на платной основе, их иск к руководству вуза, чтобы добиться скидки на обучение. Помните?
Да-да-да, все верно.
Да, я просто вкратце обозначу суть этого искового заявления. Они указывали на то, что дистанционное обучение в очной форме привело к ухудшению качества знаний и просили пересмотреть, понизить стоимость обучения. Оплатят они очень солидную сумму, до 570 тысяч рублей в год. Как движется это судебное разбирательство? Что известно?
Ну, известно, что идет сейчас на данный момент процесс. Группа, как мне известно, подала все-таки иск. Вот, далее там идет обычное судопроизводство. Вот, никаких результатов как и информационным агентствам, так и нам на данный момент неизвестно. Вот, такого громкого кейса, что да, там подтвердили, да, оплатили. Примерно вот после... В течение, наверное, нескольких дней, как раз после нашего с вами эфира, ректор МГУ Садовничий вот, заявил о том, что они запустили массовую поддержку вот, всем нуждающимся студентам в период пандемии и выплатили, если я не ошибаюсь, какую-то определенную сумму большому количеству студентов. Вот те действия, которые последовали от руководства МГУ после вот данного.
Но это выглядело как компенсация некая или как это все было, собственно говоря, преподнесено?
преподнесено как материальная помощь, вот, которую обычно оказывают всем желающим студентам. Механически это происходило так, что на весь университет объявили о том, что вот, возможно получить такие выплаты, подавайте заявки. Вот, там классический набор документов, которые собирают от студентов для выделения там, материальной помощи, стипендии и так далее. Вот, и по итогу вот, 100%, если я не ошибаюсь, 100% как раз эту помощь оказали.
Амир, а другие вузы в других городах, не только в Москве, каким-то образом подхватывают вот этот почин на студентов МГУ?
Да, и до того момента, как вот этот кейс разгремелся, много было и разных, подписывали петиции, там, и общероссийских, и общемосковских, и внутри определенных университетов, как только вообще стало понятно, и как только вот время как раз подошло к оплате, студенты начали объединяться, консолидироваться и, в принципе, поднимать этот вопрос внутри своих университетов о том, что ну, качество услуг снизилось, и в целом там, в образовательном прайсе дистанционное образование оно всегда было дешевле. Вот, и на этом мотиве они начали требовать, потому что снизили стоимость, однако там в 99% случаев, наверное, вот МГУ и там ряд некоторых региональных университетов, если я не ошибаюсь, сделали какие-то, оказали материальную помощь своим студентам, все остальные вузы, к сожалению, сошлись на то, что там трудочасы преподавателей, сотрудников и тех затрат, которые несет университет, они не снизились, и поэтому там университет не видит оснований для того, чтобы снизить стоимость обучения. Вот так.
Да, несколько странновато в том смысле, что ну, по весне прошлого года и до середины лета мы слышали там про всякие программы по спасению ключевых отраслей. Те пострадали, эти пострадали, значит, письма всяких отраслевых ассоциаций и так далее. А вот про студенчество как-то подзабыли. Понятно, что многие студенты, соответственно, обучаются за счет средств родителей, да, за счет разных, там, не знаю, стипендий, возможно, даже меценатов. Но, по большому счету, всех, если всех касается, то, наверное, можно каким-то образом уменьшить стоимость обучения в этих престижных вузах и по престижным программам, но не вдвое, да, ну хотя бы там, я не знаю, на какой-то период, на четверть, вполне резонно. Я думаю, что вуз от этого не обеднеет, а наоборот покажет свою социальную ориентированность.
Да, абсолютно с этим согласен. Мы тоже выступали за то, чтобы с призывом к ректорскому сообществу о том, чтобы снизить стоимость обучения вот в период пандемии. Да, это так.
Ну, а может быть через Миноборнауки как-то эту инициативу попытаться провести?
В том числе и Миноборнауки проводили, писали коллективные письма. Вот. Миноборнауки, кстати, недавно, по-моему, до Нового года или после Нового года, совсем недавно признала о том, что все-таки качество образовательных услуг оно снизилось. Вот. Однако по вопросу того, что она может там сказать по поводу снижения стоимости обучения, она сказала, что это прерогатива образовательных учреждений.
Прерогативы вузов, да, и то есть получается, да, Миноборнауки да. Не управляет вузами, это довольно странная коллизия. А еще Фальков, министр науки и высшего образования, говорил о том, что ведомство обсудит дополнительные меры поддержки студентов на фоне пандемии, и речь шла, как я понял, и как об этом сообщают СМИ, об иностранных студентах. 300 тысяч иностранцев учатся в российских вузах. Часть из них из-за закрытых границ не может въехать в Россию для продолжения обучения. И это тоже большая проблема.
Да, очень большая проблема. К нам вот тоже пишут, буквально вчера тоже поступило обращение от студентки из Молдовы, которая отмечала, что она как раз обучается на выпускном курсе. Вот, и ей необходимо прям приехать в Москву по причине того, что там производственная практика, вот, написание дипломов, консультации с научным руководителем, там, посещение библиотек и так далее. Однако вот из-за границ она этого сделать не сможет. Таких случаев очень-очень много.
Да, ну и в Москве был запущен некоторое время назад один из ключевых проектов.
Очень интересный проект, да, по трудоустройству молодежи в работе. Вакансии для студентов предлагали десятки крупных частных и государственных компаний. Как этот проект развивается?
Отлично. Вот, большое спасибо, что вспомнили. У нас на 2021 год вот большие планы. Мы хотим построить систему для того, чтобы мы смогли отслеживать, как наши пользователи прям трудоустраиваются. Если сейчас на данный момент у нас система представляет платформу коммуникации между работодателем и там, студентом-выпускником, где мы просто даем предложения, ориентируем по рынку труда, рассказываем про компании, там, проводим экскурсии, то в дальнейшем мы хотим сделать такую мини-службу занятости, в которой прям человек, приходя к нам, вот, проходит весь путь, и мы с ним там, прощаемся только в тот момент, когда он уже трудоустраивается. Вот, продолжаем развиваться, хотим запускать новые платформы внутри социальных сетей. Мы работаем внутри ВКонтакте. Там появились, активно развиваются мини-приложения. Хотим там на основе матчмейкинга сделать систему, чтобы работодатель выбирал соискателя, а соискатель – работодателя. Если у них там происходит матч, то он получает приглашение на собеседование. Вот. Хотим отдельно заняться вопросом, связанным с трудоустройством и в целом занятостью иностранных студентов, вот, потому что весной, зимой 2020 года как раз пришла новость о том, что теперь можно иностранным студентам быть занятыми в период там, учебы на территории России. Отдельно этим мы, как итог, хотим там, в будущем анонсировать программу, в которой попробуем трудоустраивать прям выпускные факультеты целых курсов внутри там определенных университетов. Планы грандиозные, надеюсь, вот там, большая часть из этого получится.
Да, вот глобальный у вас подход. Амир, я еще хотел уточнить, те вакансии, которые появляются вот в рамках проекта в работе, насколько соответствуют запросам студентов?
Угу. Да, мы собираем и действуем, вообще размещаем вакансии по определенным фильтрам, вот как любых на карьерных агрегаторах ты можешь поставить отрасль, вот там строительство, не знаю, недвижимость, проектирование, там маркетинг и так далее. Вот, и они все построены, как раз вакансии размещаются под те программы обучения, которые у нас есть в наших московских университетах. Вот, то есть они прям напрямую ориентированы и зависят от программ обучения, по которым обучаются московские студенты. Вот. Так что считайте, что под запрос.
И многие воспользовались услугами вот этого проекта?
Да-да-да, у нас там уже в тысячах измеряется количество ребят, которые, собственно, уже попали в компанию, вот, откликаются постоянно, количество пользователей растет. Вот. Как мы понимаем, что нам удалось вот сократить, во-первых, вот этот пользовательский путь, который есть на других карьерных агрегаторах, где тебе нужно примерно там, 20 кликов нажать до того момента, пока ты отправишь резюме. Вот. У нас буквально всего 4 шага. Ну и самое важное, что как раз релевантные, подходящие тебе предложения труда поступают прямо тебе в личные сообщения в том мессенджере, в котором тебе удобно. То есть платформа адаптирована вот как раз под социальные сети.
Угу. Амир, разумеется, праздник, о котором мы сегодня говорим, праздник студенчества, это не только скучная, во многом рутинная деятельность, ну, не скучная, но такая рутинная, да, по большому счету, но и веселье, да, когда, как не сегодня, что называется. И многочисленные приметы. В частности, вот я знаю, что во время праздника, как верят студенты, если нарисовать дом с дымоходом на последней страницы зачетки, карандашом хотя бы, я так понимаю, то обучение будет легким. Вы верите в это?
Ну, у каждого свои приметы, кто-то верит. Вот мне там как-то в детстве так, наверное, родители вложили в меня в примету о том, что если там учебник, конспект ночью положить под подушку, вот, он лучше запомнится, и там завтра на экзамене, там, зачете и так далее, ты будешь там лучше знать этот материал.
Это вот самая фундаментальная вот такая примета и суеверие. Да, ну, да, я тоже вот так делал, скрывать не буду.
Вот, у меня такая есть примета. Я знаю, что много есть в студенчестве примет, которые в 21-м году также пользуются. Когда жил в общежитии, казалось бы, да, там, это что-то там должно было остаться где-то в советском фильме, однако открывали окна, вот, кричали «халява, приди», развивали свою зачетку в окне и так далее. Вот.
А если примет в ответ раздавалось «уже бегу»?
Вот. Примет очень много, у каждого они свои, нету ничего такого общего, возможно, только зависит там, от определенных университетов. Вот сегодня, например, там, в Московском государственном университете вот, снова ректор будет разливать медовуху вот, своим студентам. В других вузах там тоже есть свои определенные приметы, связанные там, с их маскотами, традициями, которые у них внутри университета. Так что их очень много, вот, и у каждого они свои. В этом, наверное, их и как бы плюс.
Амир, вот в этом году, учитывая те условия, в которых мы находимся, да, я имею в виду пандемию, коронавирус и так далее, соблюдение разного рода мер, как будет проходить праздник, помимо того, что медовуху будут раздавать?
Вот, мы занимаемся с нашими коллегами из Комитета общественных связей и молодежной политики. Вот, начиная с 10 часов у нас большой онлайн-фестиваль для студента, который поделен на разные площадки. Там могут себя найти, ну, там есть такие развлекательные истории, есть чуть более такие образовательные, есть антиобразовательные истории. Это там встреча с разными интересными там медийными и самыми популярными комиками, турниры по киберспорту, встречи с интересными
людьми. Различные квизы.
Из субкультуры, квизы, да, вот мы отдельно в 12 запускаем со студенческими советами антиобразовательные треки. Например, тематика одна из будет того, что представители строительного университета московского, студенты старших курсов, будут рассматривать знаменитые сейчас на Ютубе видео, где камбоджийцы строят из подручных средств там, бассейны, дома и так далее, и будут рассматривать технологию, по которой они это делают, насколько это возможно, например, сделать в России.
Красивая вот история. Спасибо, Амир, председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы, Амир Сараков.